Сегодня в нашей передаче вы услышите лекцию протоиерея Дмитрия Смирнова о современном состоянии семьи и брака, прочитанную на конференции медико-просветительского центра «Жизнь».
Основная забота, которая нас отягощает для нашей страны, начавшаяся с середины 90-х годов, вымирание. И вот многие даже дикие животные в зоопарках, несмотря на то, что там есть и уход, и питание, и ветеринарные врачи, тем не менее они теряют способность к продолжению рода своего. И это является очень таким признаком неблагополучия, прежде всего душевного. И вот мы знаем, что из истории наш народ пережил множество всяких катаклизмов и страшных испытаний, и большое количество всяких войн, и всяких государственных неустройств. Ну, самое жуткое из этого вот Октябрьский переворот. Ну, можно начать это вообще историю с Февральской революции. И все, что за ним последовало, включая и Вторую мировую войну. Тем не менее, вот такой ситуации, когда бы народ стал вымирать, не наступало. Это говорит о том, что что-то в народе такое надломилось, изменилось. И можно предположить, что именно духовная составляющая жизни народной, она вот претерпела этот надлом. И это связано вот с потерей веры, с расцерковлением и с тем, что народ изменил свое сознание. Ведь вообще еще древние святые отцы заметили, что в человеке все привычка. Поэтому вот тот веками заведенный порядок, он сохраняется в народе, какие-то обычаи, представления, они претерпевают какие-то эволюционные изменения, к лучшему, к худшему, но какая-то основа остается. Но в теперешнем вот, русском народном сознании появились некоторые такие мысли и чувства, и представления, которые категорически не соответствуют тому, что было общепринято когда-то, а просто прям на противоположное изменено. Вот, в частности, это вопрос и отношения к семье и детям. Вот то, что еще 50 лет назад было совершенно невозможно, теперь, спустя полвека, стало чуть ли не нормой. Вот. И так пропагандируется, как естественная норма, и очень многие люди просто эту новую норму пропагандируют. И вот результат такой очень, к сожалению, плачевный. Плачевный даже не в том смысле, что сокращается население, оно стареет и так далее. Постепенно коренное население вытесняется. Даже если вынести за скобки такой, здоровый национализм, потому что, каждый нормальный человек любит свой народ, желает ему процветания и так далее. Но даже с точки зрения сохранения веры, потому что если эта тенденция сохранится, тогда на территории нашей страны будут жить совершенно другие народы со своими представлениями, со своими религиями, со своими обычаями, вот, и ситуация изменится, в том смысле, что исчезнет православие, исчезнет источник нашей культуры. Вот мы видим даже на тех пространствах бывшего Советского Союза, где возникли другие республики, существует ну, такая яростная борьба и с русским языком, и с русской литературой. И к чему это приводит те народы, чьи правительства ведут эту борьбу? Резким культурным движением вниз, с умственной и культурной деградацией. Дело вот в чем, что носитель культуры – это язык. И поэтому от того, каким языком человек владеет, он имеет или не имеет доступ к общемировой культуре. И вот такая потеря, она, конечно, очень опасна. И люди, которые ну, действительно это понимают, они стараются этому сопротивляться. А даже и на Украине. Вот, казалось бы, язык очень близкий русскому. Но если русский исчезнет, то нужно будет создавать вновь все. Потому что на украинском языке нету книг по науке, нету терминов. Нужно их опять изобретать и так далее. Проводить огромную работу. А, причем работу ученую, лингвистическую. А таких ученых нет в нужном количестве. То есть это что значит? Борьба с русским языком становится борьбой с собственным народом. За его обескультуривание. И если здесь, на территории нашей России, вот это снижение духовного, культурного потенциала будет происходить дальше, то это отразится, конечно, вообще на всем потенциале огромного пространства и огромных народов. Поэтому вопрос такой о том, что происходит с русской семьей, вопрос такой, жить или нет, быть или не быть, такой древний шекспировский вопрос. И вот здесь при взгляде на этот вопрос и, в частности, на рождаемость, потому что ну, все-таки большинство детей рождается в семье. И от того, какова эта семья, зависит очень много, потому что именно дитя вырастает в семье. Сначала, мне кажется, необходимо коснуться вопроса, ну, как его теперь по-научному называют, репродукции населения, то есть его возобновляемого человеческого ресурса. Вот попробуем рассмотреть этот вопрос. При том, что количество рождающихся сейчас в стране меньше, чем количество умирающих, тем не менее, давайте рассмотрим вот весь этот объем новорожденных младенцев. Их примерно в год рождается около 300 тысяч. Сколько из них рождаются больных? По официальным сведениям, в Москве у нас абсолютно здоровыми младенцев рождается 4%. А остальных уже есть какие-то проблемы со здоровьем, иногда довольно трудно. Мы не можем сказать, какое количество детей выправится, какое количество детей будут болеть хронически, сколько это будет тяжело и так далее. Но вот такая существует проблема. Теперь, сколько из этих детей станут алкоголиками? Сколько из этих детей станут наркоманами? Сколько из этих детей будут инфицированы СПИДом? Сколько из этих детей в скором времени потеряют отца и окажутся полусиротами? От скольких из этих детей откажутся родители? Какое количество из этих детей попадут в секту? Какое из этого количества детей попадут в армию и их там убьют? А теперь почитаем, сколько всего останется. Поэтому от этих 300 тысяч останется, наверное, едва ли половина, а может быть и меньше. И вот наша с вами задача постараться вот такую мысль довести как до, возможно, до большего количества людей. Какую мысль? В чем проблема? Нужно как бы каждого человека постараться вот приподнять над той жизненной ситуацией, в которой он находится сам. Потому что обычный человек живет своими проблемами. Они очерчиваются, эти проблемы, довольно узким кругом. Вот моя семья и вот моя работа, или там мое дело и так далее. А человек совершенно не имеет такого, ну что ли, общенационального сознания. То есть общенародные проблемы как-то остаются за пристальным взглядом его, как-то на периферии его сознания. Но вот дело в том, что когда русскому народу в его историческом пути угрожали какие-то опасности на грани уничтожения, русский народ проявлял удивительную способность к такой, к самомобилизации и совершенно героическому, самоотверженному проявлению своей личности. Вот сейчас такая ситуация у нас в стране и в народной жизни, когда это необходимо. Поэтому нужно тем людям, которые у нас живут и чувствуют принадлежность свою к нашему народу, к языку, к культуре, к вере, нужно возыметь такую мысль, что действительно наше бытие, оно находится под большим вопросом. И что каждый психически здоровый человек, каждый, который имеет хоть какую-то меру ответственности, он должен поднять на свои плечи нечто большее, чем проблемы собственные. Хотя, конечно, они нас затрагивают в наибольшей степени. Теперь мне представляется важным поговорить о семье с такой точки зрения, ну, высшего взгляда, с точки зрения такого церковного, можно сказать, богословского взгляда на то, что такое есть семья. Вот. В частности, почему это важно? Потому что вот именно это понятие, оно претерпевает различные такие искажения, изменения под напором той окружающей действительности и тех факторов, которые воздействуют на человека. Это как бы вторая часть моего выступления, такая теоретическая основа нашей деятельности. Хотя аспектов у нее много, и, ну, собственно, главное – это противостоять вот этому самому страшному явлению, когда матери, ну, просто убивают своих детей. Вот это надо опять, чтобы в сознание наших молодых женщин вот как-то попрочнее вошло, что вообще никого нельзя убивать, за исключением, ну, какого-то разбойника, который пришел с намерением убить твою семью, ты должен там защищать, это безвыходное дело. И то лучше его взять живым, осудить, посадить в тюрьму, пусть думает. Вот. Потому что смертная казнь – это тоже, конечно, вещь такая ужасная. Надо дать человеку одуматься. 10 лет, 20, 30, всю жизнь сидит. Пусть сидит и думает. Хотя это тоже и дорого для государства. Убить-то проще, конечно. Вот. Но этого не должно быть. Человеческая жизнь слишком дорого стоит. А когда мать убивает свое дитя, после этого остаться, ну, совершенно нормальным человеком просто невозможно. Это всегда несет огромные последствия. Я уж не буду говорить о послеабортном синдроме, но человек, который совершил это, он как бы всю свою жизнь убивает, свою собственную. И это, конечно, отражается во многих аспектах его собственного бытия. Итак, в последнее время мне удалось, меня приглашали в некоторых учебных заведениях детских и таких юношеских в институтах прочесть ряд лекций о семье. Почему-то это оказалось востребовано. И вот пришлось эту проблему как-то обдумывать. Специальных трудов на эту тему я не писал. Но пришлось как-то вот это осмыслять. Я детям задавал вопрос, и взрослым, которым хотелось послушать. Почему Бог сотворил женщин? У некоторых организмов существует механизм клонирования. Сейчас это вообще слово стало модно, все понимают, как это делается. Этот механизм проще. Зачем такая сложная вещь, как разность полов, разность психики, психологии, организма и так далее, и так далее. Зачем такие сложные? Не лучше ли бы устроить такой механизм, когда просто одна особь отпочковывалась бы от другой, делилась, получался бы второй экземпляр. Он был совершенно идентичен этому. У них не было никаких проблем расовых, национальных. Вот они были все как бы одинаковые. Не было бы у них ни зависти никакой, ни конкуренции. И все было бы совершенно нормально. Также они были бы и свободны, развивались творчески и так далее, и так далее. Вот почему так произошло? И причем это вот такая разность, она встречается не только у людей, а у высокоорганизованных животных и так далее. Мы много-много прослеживаем. Даже у растений. Вот тополь, женское бывает дерево и мужское, там облепиха, там, например. Ну и практически большинство растений, они имеют вот такие различия. Зачем? И вы знаете, обычно в аудиториях разного состава всегда находился один или два человека, которые правильно отвечали на этот вопрос. Это создано Богом для любви. Вот. И это очень становится как бы всем понятно. Ну, во-первых, мы знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь. И сотворил человека по своему образу и подобию. И Бог един по своему существу, но троичен в лицах. Отец, Сын и Святый Дух. И все три лица, престоит Троица, равночестны и пребывают в любви между собой. Потому что если бы Бог не был Троица, то до сотворения мира Бог не имел бы возможности любить. А как же, если Он любовь? Поэтому, хотя мир имеет начало, но любовь в недрах Пресвятой Троицы, она всегда была постоянным свойством троического божества. Также Бог и создал человека. Человек един по существу, но троичен в лицах. Муж, жена и дитя – это три ипостаси человеческой Троицы. Каждый из ипостасей – это человек. Во всем равен другому по своему существу, но лица разные, и Богу угодно, чтобы эти все три лица пребывали в любви. Поэтому очень естественно для мужчины любить женщину, для женщины любить мужчину, для них обоих любить свое дитя, и очень естественно, правильно, совершенно нормально, когда дитя любит своих папу и маму, считает, что мой папа самый лучший, моя мама самая красивая, самая добрая. И несмотря на то, что человек грешен и весьма существо несовершенное, тем не менее, дитя готово родителям очень многое прощать. Общаясь много со всякими такими социально неустроенными семьями, вот, наполненными всякими душевными недугами, мы видим, что вот эта любовь детей к родителям и родителей к детям, она все равно сохраняется. Хотя претерпевает всякие нападения, искажения. Ну и бывают, какие, конечно, аномалии какие-то, когда человек как-то в нем это умирает или бывает убита эта любовь. Ну и то по прошествии какого-то времени человек как бы дозревает. Вот у нас в детском доме в нашем вот такой сейчас процесс идет. Одна мамочка, так сказать, опомнилась. И стала ходить к ребенку, вот, и к своему, которого бросила. Вот. И вот видно, что вот они общаются совершенно искренне, и в ней вот это материнское чувство растет. И ребеночек совершенно изменился. Совершенно изменился в лучшую сторону. Ему стало спокойнее, его психика уравновесилась и так далее, и так далее. И вообще, вот когда это разрушается, любовное единство, то, конечно, сердце человека, особенно маленького, испытывает такую сороковедерную нагрузку, которую мало кто выдерживает. И вот в одной газете я читал, что проводили социологические исследования и выяснили такую статистику, что если папа с мамой разводятся, любовь умирает или они ее убивают, но, в общем, произошел разрыв, то дети переживают такой психологический стресс, что не в состоянии выправиться в течение всей жизни. И даже вот существует внешний признак. Только 7% таких детей способны поступить в хорошее высшее учебное заведение. Там учатся дети в 93% случаев только из полных семей. И это не потому, что материальное состояние, как правило, у семей полных лучше. Потому что, ну, мужчины, как правило, больше зарабатывают, могут нанять репетиторов. Нет. Это связано с тем, что вся энергия детской души уходит на преодоление этого кризиса. Поэтому дети многие совершенно перестают слушаться мать, и она с ними не справляется. Они часто предоставлены самим себе еще вдобавок, потому что ей же нужно работать. Вот. А если есть бабушка, она, конечно, не в состоянии их управить нужным образом, и, конечно, всякие инфекции.